Добрый вечер, дорогие товарищи. Сегодня у нас наш очередной вечер, но не совсем обычный. Потому что сегодня вечер наш, как и весь год, посвящен памяти Пушкина. Поэтому мы позвали нашего очень большого артиста Всеволода Семеновича, который играл, как вы знаете, много лет назад Пушкина. И играл так, что больше уже никто так играть не мог и, по-моему, не играл. Помимо того, что мы отмечаем эту дату памяти Пушкина, так сложилось, по счастливой, наверное, случайности, что в эти же дни мы отмечаем еще одну дату. 75-летие народного артиста Советского Союза Всеволода Семеновича Ельбуха. Чем мы его поздравляем. В скором времени театр будет праздновать и отмечать эту дату, поэтому нам особенно приятно провести сегодняшний вечер с Всеволодом Семеновичем Ельбухом. Я хочу еще раз вам напомнить, значит, о том, что в нашем вечере принимают участие концертмейстер театра Ермоловой Ирина Белоконь и солист концерта Элла Мащенко-Росс. А теперь разрешите предоставить слово Всеволоду Семеновичу Ельбуху.
Я не скрою, дорогие товарищи, что волнуюсь я чрезвычайно, потому что мне не хотелось бы, чтобы сегодняшняя наша встреча оказалась тягучей или скучной, или еще что-либо в этом роде. Но я думаю, я вижу знакомые лица, здесь много знакомых лиц, моих товарищей, друзей. Мы начнем, в общем, конечно, с Пушкина. Иначе, так сказать, мы бы сегодня и не собрались. Ну, прежде всего, значит, спектакль шел почти 20 лет. Сыграно было 800 с лишним спектаклей. Я сейчас говорю отстраненно, потому что представить реально теперь, что это было вот так, 850 раз. И 20 лет почти. Трудно. Вообще у меня ощущение от того периода, когда я играл Пушкина, такое, что будто бы это все происходило не со мной, а с кем-то другим. Тут никакой нет чертовщины, но это так. Ну, видите, 800 там с лишним раз сыгранный спектакль – это большая и тяжесть, иногда радость огромная. Потому что за 800 спектаклей были и подлинные, так сказать, взлеты в этом спектакле, а были и более скромные результаты. 20 лет – это, в общем, вырастает уже молодой человек, почти зрелый, 20-летний. И спектакль сопровождало все, что происходило у меня в личной жизни, что происходило не только в моей личной жизни, но то, что происходило у нас на родине, в Советском Союзе. Все это, как ни странно, отражалось на каждом отдельном спектакле. И теперь, когда я пытаюсь анализировать это, я понимаю, что это связано прямо с Пушкиным. Пушкин. Я был в диком страхе, когда мне поручили эту роль. Я не мог произнести от лица Пушкина во время репетиции ни одного слова. Меня била лихорадка. Причем пьеса, написанная Глобой, светлой ему памяти, белыми стихами, начались звонки, что вы делаете вообще, что Пушкин должен говорить стихами Глобы, бросайте эту затею и так далее, и так далее, и так далее. Многие не называли ни фамилию, ни своих имен. Но я понял, вместе, конечно, с режиссером Комиссаржевским и Андреем Михайловичем Лобановым, который руководил спектаклем, а оставил его Виктор Григорьевич Комиссаржевский, мы понимали, что этот страх нужно как-то уничтожить, изъять из артиста, я имею в виду себя. И ничего не удавалось. Я много читал, я перечитывал всего Пушкина, я перечитывал переписку, кстати, гениальная книга Вересаева, просто как будто бы написана специально для артистов, которые пытаются вникнуть, так сказать, в характер Пушкина. Это гениальная книга. Вот. И тем не менее, страх и пиетет перед Пушкиным у меня не пропадал. Становилась, в общем, очень серьезная критическая ситуация. И вдруг однажды у меня мелькнула следующая мысль. Ну-ка, отпрошусь я дня на два в Ленинград и побываю еще раз на мойке. Меня отпустили. Замечательные люди этого прекрасного музея-квартиры, узнав, что я репетирую Пушкина, сами предложили, знаете что, Всеволод Семенович, мы, когда закончится, так сказать, прохождение людей, которые входят в наш музей, мы вас оставим одного в квартире и в кабинете Пушкина. Это была зима. Они мне даже зажгли две свечи, они немножко потрескивали, полная тишина, за окнами шел хлопьями снег. Я вдруг почувствовал, что происходит какой-то со мной удивительный процесс. Во-первых, я сам успокоился, и глядя в окно, в которое когда-то глядел, видимо, и Пушкин, и глядя на то, как медленно падают снежинки, я ясно представил по-человечески, что Натали еще не приехала с очередного бала. Подметные письма существуют. Работать невозможно. И я понял его человеческую боль и присутствие вот в этом кабинете. На камине, кстати, стояла миниатюра, писанная Брюловым, Натали, но ее не было. Я ходил, я сидел около его стола, я провел почти всю ночь там. И рано под утро я оттуда вышел. И я вышел уже немножко другим. Я понял, что Пушкин, прежде всего, удивительнейшая личность. Не только потому, что он архигениален и в прозе, и в поэзии, и в своих рисунках, но он еще гениальное существо отдельно, как будто бы, как человек. И я позволил себе такую, значит, игру. Я решил идти до Московского вокзала, через, значит, всю эту шикарную улицу в ритме Пушкина. Такая идея у меня родилась. Ну, надо сказать, что Пушкин петербургских, так сказать, Петербург Пушкина, это изредка проехавший по Невскому всадник, это карета, медленно проехавшая где-то еще, еще. В общем, это была просторная улица. Теперь, конечно, Ленинград – огромный современный город, но я решил пройти в ритме Пушкина. Столько оскорблений в свой адрес я не испытывал никогда, потому что меня сочли за сумасшедшим. Куда летишь? Чего ты торопишься? Я не тороплюсь. Да ты сумасшедший, что ты? И так меня хватило только на пол Невского. Я потом остановился и пошел нормально. Возникли следующие моменты, когда я вернулся в Москву. Очень разночтивые мнения об облике Александра Сергеевича в письмах его современников. Одни утверждали, что он темный, смуглая кожа, темные глаза, очень плохой характер. И в тот же год другие свидетельства. Он почти блондин, светлые голубые глаза, характер обаятельный. Я подумал, ну что ж такое? Как это так может быть? Один человек так описывается по-разному, разными людьми. И вдруг мне пришла, как мне кажется, правильная мысль. Я шел через наше актерство. Вопрос перевоплощения в Пушкине, как в гениальной натуре, был невероятен. Одно, когда он писал Бориса Годунова, и другое, когда он писал игривые стихи Гаврилиа, и другое Болгунская осень. Он настолько внутренне перевоплощался, что становился как бы разным в разные моменты своей творческой жизни. Я поделился этой мыслью с некоторыми пушкиноведами. И они сказали, да, это интересно. Наверное, это так. Я до сих пор уверен, что это так. Это так. Может быть, я и ошибаюсь в чем-то до конца, но от этой мысли я никогда не откажусь. И вот, значит, страх начал пропадать. Приближались, мы работали почти год, чуть-чуть меньше. Я обнаружил следующее в характере Пушкина. Обожал осень. Осень, пора эта была самой плодотворной в его жизни, поэзии его. Болдинская осень. Но поверьте мне, я настолько ненавидел сам осень. Она на меня тоскливое впечатление, и я всегда ходил подавленный, пока не выпадал снег. Я любил лето, весну. Но я понял, что вот с этим ощущением я не имею права выходить на сцене в образе Пушкина, потому что это маленькая вроде бы ложь недопустима в данном случае. Я стал ходить, ездить в Архангельское, там очень красивая осень, шуршат листьями. В общем, я себя приучил и полюбил настолько, что люблю теперь до сих пор осень. Очень люблю весну, а осень очень люблю. Ну вот, приближался, в общем, момент, когда мы должны были показать этот спектакль. Вопрос грима, вопрос внешнего. Он мучителен. Потому что существует Леневский портрет, писанный художником Леневым вот в эти страшные дни перед дуэлью. Те, кто не видели этот портрет, посмотрите, он в Ленинграде существует, на копии существует и здесь у нас, в Москве. В полупрофиль с потухшими глазами сидит человек. Сразу даже не похоже на Пушкина. Намечающаяся лысина. Это точный портрет, причем талантливо написан. Следуя за правдой, вроде бы можно было идти от Ленева. Но я понимал одно, что таким люди не хотят видеть Пушкина. Пушкин связан с солнцем, с жизнью. Но нужно было пробовать Кипренский, тому, так сказать, помощник был. Я все-таки решил проверить на одном ребенке 6 лет, девочке. У нас была костюмерша, у нее, значит, внучка была. И я загримировался, зная, что самый искренний подсказчик – это ребенок. Он непосредственно, у него нет никаких соображений, ничего. Он так воспринимает, как он воспринимает мир, очень наивно и по-своему глубоко. Я попросил привести ее, На следующий день сам пришел в театр раньше. Я гримируюсь всегда сам. Я сделал, исходя из Леневского портрета, значит, заказал до этого парик, бакенбарды, все. И попросил ввести ее ко мне в уборную. Та вошла, очень странно меня посмотрела. Я говорю, а на кого я похож? Она говорит, я не знаю. И ушла. Я понял, что вопрос решен. Только не Леневский вариант. На следующий день эта же девочка, я попросил привести ее ко мне и сделал нормальный грим Пушкина. Она как вошла в гримуборную, говорит, о, дядя Пушкин, кинулся ко мне. Вот это значит с внешним обликом. Теперь еще один момент в характере Пушкина, который я называю не просто гражданской смелостью, а просто смелостью, включая, конечно, и гражданскую. Ведь ответив, в общем, по смыслу Николаю Первому, который гулял в Летнем саду, когда уже декабристы были осуждены, кого-то повесили, кого-то угнали в Сибирь, Николай Первый задал вопрос Александру Сергеевичу, где бы вы были, если бы вы были в Петербурге в это время. Он ему ответил, на Сенатской площади. Трудно представить себе, что бы грозило обыкновенному человеку, или даже необыкновенному, но не Пушкину, это ссылка или это смерть. Значит, смелость, храбрость. Он доказал ее еще, когда он был сослан в Молдавию, какой-то спор зашел из-за какого-то ухаживания с какой-то молдаванкой. Его вызвали на дуэль, он явился на дуэль. По-моему, такой кубчик молдавский. Вот, он явился, в руках держал фуражку, и там была черешня. И просил того стрелять первым. Они разросились на дистанцию, он продолжал есть ягоду и выплевывать потихоньку косточки. Тот был настолько испуган и поражен, что отменил дуэль, бросил пистолет. Ну вот, я начал себя проверять, значит, сначала в домашней обстановке быть прямым, быть смелым, не врать, не говорить то, что ты не думаешь, это сначала дома. Это эффект был чрезвычайный. Я не скажу, что я стал груб, нет. Но моя принципиальность даже в малых вопросах, она поражала. Я потом перекинул все это на театр. Представляете? Значит, в этот период я в театре приобрел достаточно много врагов своих, потому что я позволил себе говорить правду и прямо. Но я себя испытал. Прошло ли это во мне теперь, столько лет спустя? Наверное, чуточку прошло. Потому что всякие соображения бывают, разные люди, с которыми по-разному, естественно, нужно говорить и так далее, и так далее. Ну вот, спектакль подходил уже, репетиции подходили к концу. Была замечательная музыка Аранского, к сожалению, ныне почти забытого композитора, замечательного театрального композитора. Пригласил его Комиссаршевский. И вот была в сцене у Дюме, которую ставил самолично Андрей Михайлович Лобанов, которая, в общем, и решила потом всю суть спектакля. У Дюме собирались Пушкин, Брюлов, Вяземский, все друзья. И вот за кулисами слышался романс, который написал к этому спектаклю этот замечательный композитор.
Спойте.
Подходя к выпуску спектакля уже, Андрей Михайлович Лобанов однажды остановил репетицию, подозвал меня к себе в партер и сказал: «Всеволод Семенович, за драматическую часть роли я не волнуюсь, но имейте в виду, что юмор Пушкина необходим в самых неожиданных, тяжелых моментах его жизни». Я сказал, что я об этом вроде думаю, он говорит: «Думать мало, сейчас надо уже осуществлять это». И первую пробу, в общем, в этом плане, очень серьезном замечании Андрея Михайловича, я попробовал именно в Дюме. Дюме – это, так сказать, сборище самых лучших его друзей, Жуковского, я уже говорил, Вяземского, Брилова. Они знали, что что-то задумал Александр Сергеевич. Мелькало у них, что он может выступить на дуэль. Поэтому это была сцена прощания, в общем, с Пушкиным. И Пушкин это понимал и всячески старался развеселить и увести их от этой внутренней темы, которая в нем существовала. Он по характеру был настолько неожиданен, Александр Сергеевич, что так называемых обычных переходов от элегического к смешному, от смешного там к заплакать, этого не существовало в характере Александра Сергеевича. Это возникало моментально. Вот только он смеется, поворачивается, оказывается, он уже плачет. Вот эти черты Александра Сергеевича, в общем, может быть, были самыми
для меня сложными. Я пытался, так сказать, добиться вот этого, этого. Я вам должен сказать, что мои учителя, Терешкович, Хмелев, Кнебель, Лаванов, я считаю их своими учителями, особенно Хмелев, чем он поражал. Маленькое отступление. Понимаете, он был великий артист. И вот он руководил тогда нашим театром. Лобанов был его помощник. И он репетировал «Царя Федора». И вот он начал приходить к нам в театр в Ермоловске. Либо на читку пьесы, либо по делам, либо смотрел какую-то репетицию. Черты Хмелева стали куда-то исчезать, уходить. Он стал таким добрым, таким всепрощающим. Не ругал, когда опаздывали на репетицию. Или даже не знали текста. Он обещал роли. Обещал повысить зарплату. Мы удивленно смотрели на Николая Павловича и не понимали, что с ним происходит. Оказывается, он вживался в роль царя Федора, самого доброго царя. Этот период был очень хороший у нас в Ермоловском театре, пока он репетировал. А потом, значит, он стал репетировать Каренина. Что-то мелькнуло в первый день, когда он вернулся. Но мы продолжали еще жить, что он царь Федор, он нам все позволил. Но мы глубоко ошибались. И когда он смотрел репетицию, и я забыл текст, он говорит: «Всеволод Семенович, вот я говорю при всех, это же постыдно для актера. Вы же не готовились к репетиции». Я говорю: «Николай Павлович, я готовился. Я прошу выйти из зрительного зала». И я ушел, потрясенный. Конечно, потом я, так сказать, старался понять, а что, оправдать Николая Павловича. В конце концов, внутренне согласился с ним, что так и надо поступать. Особенно с нестарыми актерами-то. Ну и не выучил роли, и выходи из зала. На следующий раз приходил. Настали темные, черные времена. Ничего не прощалось. Почему вы входите в такой рубашке? Ну сейчас это вообще, так стыдно сказать. И без галстука. Но, Николай Павлович, я пришел на репетицию, неважно. Вы еще не начали репетицию, вы должны быть аккуратно одеты. Это театр. А почему вы мне гладите брюки свои? Николай Павлович, ладно, не хочу разговаривать. Значит так, товарищи. Тот, кто не будет знать ролей на репетиции, я буду снимать их из спектакля будущего. И не удивляйтесь. Так мы прожили. Что-то месяцев 5 или 6, и он не менялся. Он главное проверял, как потом мы поняли, на нас, какое он производит впечатление и что он за человек. Я это рассказываю к тому, что, в общем, наша профессия удивительно сложная, странная, мучительная. Мучительное. Счастье выпадает только иногда, когда мы выходим на сцену или что-то получилось, что-то мы создали. Я был на банкете, когда приезжал Пол Скофилд, замечательный английский актер, который играл тогда Гамлета, и я оказался с ним рядом. И я увидел прекрасное его лицо, испещренные все морщины. Я через переводчицу спрашиваю: «Скажите сэру Джону, а как, сколько лет ему?» Он что-то по-английски сказал, та переводит. И я еще достаточно молод, мне всего 37. Вас, конечно, интересует. Почему-то сэром и потом обозвал. Как-то очень вежливый. Меня очень... Я должен вам сказать, что актер без морщин – человек подозрительный. Я запомнил это, хотя это была шутка вроде. Но это так. Это так. Вот вышла замечательная книга Михаила Чехова, величайшего, может быть, русского артиста, не только русского, а может быть, мирового театра. О нем нам рассказывала подробно Марья Осиповна всегда. Что поражало? Я видел один спектакль «Потоп» с участием Михаила Чехова. И когда они сидели в подвальчике, он оглянулся и сказал: «Вода, вода». И первые ряды вскочили на стулья, поджав ноги, потому что им показалось, сейчас хлынет сюда вода. Что это такое? Или в «Гамлете» он играл Гамлета, и никакой тени отца не было, пускали только зайчик на заднюю стенку, это во втором художественном театре было, и он разговаривал и за отца, и за себя, естественно, и вел диалог с этим зайчиком. Все, конечно, повернулись, насколько возможно, туда и смотрели на этот зайчик. Когда наступил антракт, все начали обмениваться своими впечатлениями. Что получилось? Все в один голос говорили, как был одет его отец. Цвет камзола, какая висела на нем шпага, какие были сапоги, какие у него, какая была у него борода. Но не было ни одного расхождения, а ведь никого не было, кроме этого зайчика. Я к чему это клоню? Лобанов еще как-то сказал такую шутейную фразу. Знаете, как нужно принимать, говорит, молодых артистов в театр? Как, Андрей Михайлович? Во-первых, надо это зимой делать, когда грипп в городе, кашляют все, простужены. Собирать людей, сажать их в зал, простуженных. Да. А потом вызывать. Идите, ваша очередь, пожалуйста. Вот если кашель будет увеличиваться, слушать его незачем. В нем ничего нет. Нет. А вот выходит молодой человек или молодая девушка, и вдруг зал затихает. Она еще ничего не сказала. Разрешено только думать, о чем хочешь, говорил Лобанов. О чем хотите. Он прав. Я не хочу говорить о том, что наша профессия такая, что, так сказать, не доберешься до сути ее. Нет, но я только хочу сказать, что каждый из нас замечает, когда идет за спиной вашей по улице человек и упорно проверяет, обернется он или нет. Некоторым не удается это, но некоторым удается. Значит, существует, как называл Станиславский, прана в нашем деле. Ну, считайте, а я считаю, магнетизм своеобразный. И этот магнетизм был в невероятной степени, возвращаясь к Пушкину, сопутствовал всегда характеру Пушкина и его сути. Вот завтра должен быть, значит, премьерный спектакль. Страх мой сконцентрировался до такой степени, что у меня дрожали руки, ноги, и вообще я хотел, в общем, умереть, но только не выходить на сцену в роли Пушкина. Два звонка, три звонка, после второго я уже был на сцене. Вот. И думал, неужели вся вот эта моя работа, все, что я думал, все, что я хотел осуществить, неужели не осуществится сегодня, если я не выйду? И вдруг, как ни странно, у меня возник в сознании еще молодой Пушкин, который стоит под дулом пистолета в Молдавии, где-то в лесу на полянке. И поплевывает ягоду и выплевывает косточку. Значит, одна из главных черт Пушкина – смелость. И я учился. Вот. Ну, как вам сказать, не все ровные спектакли, их было 800 с лишним, я уже говорил, они были всегда сладостно мучительные, потому что перед ролью Пушкина нельзя, так сказать, заниматься техникой перед спектаклем, о чем-то существенном нужно думать, набирать. И вот, значит, возник этот спектакль. Я вам должен сказать, что за свою жизнь я сыграл более 150 ролей. Я раньше начал, рано пришел, тут сидят мои друзья, пришел совсем мальчишкой. Должен вам сказать, роли были всякие, разные, и которых я любил, и которых я не любил, были и комедийные, и драматические, и возрастные. Возрастные были, потому что Кирюшкович, первый мой учитель, он меня окунал в разные предлагаемые обстоятельства, я имею в виду роли. Вот, сыграв в Вермоловском театре Фердинанда, это была одна из моих первых, так сказать, ролей. Верочка Селезнёвой, которая играла Луизу, было, по-моему, тоже столько же лет. 20 нам не было, были почти 18, не было еще. И, в общем, туман. Но, во всяком случае, он имел какой-то успех, видимо, потому что мы были очень молоды, юны, и вся эта история, вся коллизия в этой трагедии Шиллера, она очень трогала сердца людей, потому что она видела молодых еще, в общем, не оперившихся юношей и девушек. Ну, естественно, когда стало известно, что готовится к постановке «Последняя жертва», я уже знал, что прочитал пьесу, ну, ниже Дульчина я уже, так сказать, не буду. Пришел в театр, посмотрел распределение, наверху нет, ниже нет, еще ниже нет, еще нет. И, Господи, в самом низу написано «Старый Шуллер, якут». Я кинулся в кабинет Макса Абрамовича, Кирюшковича, возбужденный, негодующий, и сказал: «Ну как же так может быть? Макс Абрамович, ну ведь я же уже сыграл Шиллера Фердинанда». Пока я не высказал, все. Он молчал, потом сказал, очень спокойно: «Вон из театра». И действительно, какое-то время я отсутствовал в театре. Это было, наверное, недели полторы, вот так. А потом вернули меня. Я должен был попросить прощения и у Макса Абрамовича, и у товарища, и у товарища. И вот я с этим Шуллером сказал себе: если я буду актером, я должен его сыграть обязательно. А текстовой багаж этой роли такой: мы идем в Макао играть, не достает четвертого, не угодно ли вам? Все, все будет. Вот. И значит, я стал у жизни подсматривать людей, которые мимо меня проходят. Сидел на бульварах, помню, на Тверском, регулярно. Ничего не... И вдруг, когда я отчаялся, что я увижу что-то, что во мне мелькает, я увидел, это были еще 29-й, по-моему, год, так, если не лгу, нет, по-моему, так, я увидел старика с очень аккуратной седой бородкой. Он шел почти так сказать, да, в сюртуке, крахмальный воротничок, какой-то перстень тут. И он не шел. А он вот как березки танцует, коллектив березки, плыл. Я пошел за ним. Я стал тренироваться в этом плавании. Я подвязывал даже веревкой вот здесь ноги, чтобы они здесь не шевелились, а только были вот вниз. Вот. И однажды в репетицию я попробовал это. Максим сказал, это любопытно. Да, а какой грим будет? Я говорю, Макс Иванович, это тайна. Я перед самой репетицией генеральной, я, нет уж, ты мне прежде покажи, как что. Ну, в общем, я ему показал, ему очень понравилось. Ну вот, значит, он даже поставил сцену, которая не была у Островского. Он поставил, как старый Шулер обыгрывает Дущина. И была такая сцена. Я научился владеть картами, шулеровать, они у меня вот так, а потом сюда, в руку, как циркачи делают, или фокус. Почему я это говорю? Во-первых, в назидании себе, и очень рад, что меня мои учителя поставили на эту позицию существования в театре. Я бы должен сказать, это была первая моя рецензия в Москве. Она была очень короткая. Наряду там с Дульчиным, там то-то, нельзя не отметить старого Шулера. Я был в полном восторге. Вот к чему я это рассказал. Я сейчас очень присматриваюсь к тому, что происходит у молодежи театральной, что происходит, меня немножко это все тревожит страшно. Понимаете, играть самих себя. Ну раз, сам. Ты в предлагаемых обстоятельствах, два ты сам, проходит 3 года, 4 года, и все, и он, а он уже этого не может. Я считаю, что это неверно, глубоко неверно, имею в виду, так сказать, молодежь, которую воспитывают у нас в институтах и так далее. Это не предмет искусства, я в предлагаемых обстоятельствах. Нет. Вот предмет искусства, когда Василий Иванович Качалов, да, вдруг преобразился в на дне в барона, и это потрясающе. А таких примеров много. А Хмелев, его разнообразие. А почему живописцы создают различные образы, характеры людей? А почему мы, актеры, я предлагаю вот сказать, ну, один раз скажу, ну, два раз скажу. Да нет, это еще никакого отношения к творчеству не имеет. А создать из себя другого человека, притушить то, что не подходит тебе для яго, и плохое, черное в себе, оно хоть в такой зародыше, но оно всегда существует. И воспитать это, как делал это Хмелев, как делал Черкасов, как делали многие замечательные артисты, а Москвин, а Тарханов. И это меня очень тревожит. Я говорю к тому, что я был бы очень рад, если бы сейчас появился молодой артист, 37-летние. Мне было тогда 38, когда я начал играть в Пушкина. Ну вот, такого возраста. Но он немножко воспитан иначе. И он не становится живописцем в создании характера. Я знаю, что некоторые считают наоборот. Это вот современный театр. Я предлагаю их обстоятельствам. Я играю Чехова, но я играю Чехова. Я играю Островский, да, я играю. Это моя ситуация и больше ничего. Это глубокое, по-моему, заблуждение. Тогда актерская профессия становится, между прочим, очень легкой. Существует правда, я называю это правденкой, а не большой правдой. Существует она. Я предлагаю вам сказать, я очень, как сказать, все. Я играю Чехова, Антон Павлович, под себя играю. Вот и все. А там что? Серебряков такой был. Это нет. Вот я Серебряков. Нет, нет. Это ошибка. Ошибка, которая грозит очень многим, грозит потерями в театре такими, что это может только возникнуть через несколько лет. Но это может быть, если не остановить это, если, с моей точки зрения, не воспитывать молодежь, чуть-чуть мягко выражаясь, иначе я имею в виду театральную молодежь. Ну вот, я немножко отвлекся. Потом, возвращаясь к Пушкину, мы поехали на первые гастроли с этим спектаклем в Ленинград. Должен сказать, ответственность московская вроде бы была выдержана нами. Но приехать с Пушкиным в Ленинград – это новое, ни с чем не сравнимое тоже испытание. Очень там какие-то смешные вещи были, ну, смешная такая история. Жили нас тогда, мы еще были молоды, а дирекция нас устраивала в Европейской, либо в Астории. Вот так, теперь это не делают, нет, экономят все. И мы играли в Пушкинском театре, это нужно было перейти только Невский проспект наискосочек. Я выходил за 2 часа, всегда на грим, и вдруг вижу толпа народа, конная милиция, все, кордон на лошадях. Я, значит, протиснулся, обращаясь к милиционеру, который сидит на лодке, пропустите меня, потому что я играю Пушкина, мне нужно гримироваться. Но он сказал нехорошее слово, видали бы таких Пушкиных и так далее. Ну, это так сказать. Да. И вот закончился спектакль в Ленинграде. Это бывает очень редко. И полная тишина. Всегда актер вздрагивает немножко. Значит, что? Вообще никакого впечатления, значит, все не понравилось. И это кажется таким долгим. И вдруг разразились, значит, аплодисменты. В этот вечер, почему я говорю об этом, женщина, которую я не знал, она зашла за кулисы и сказала: Всеволод Семенович, это был 3-й спектакль в Ленинграде, Всеволод Семенович, я дарю вам свою реликвию. Моя фамилия Мудрова. Я потомок Мудрова, я даже не знал, к стыду своему. А Мудров, оказывается, был замечательным детским врачом в России. И, кстати, он пользовал и семью Пушкиных, и в том числе Александр Сергеевич, то есть Сашу Пушкину. А? Чего не слышали? Да. Вот так лучше?
Нормально.
Вот эта женщина принесла что-то в тряпице и сказала: я вам дарю нашу семейную реликвию. Фамилия моя Мудрова. Вот, я потомок врача Мудрова в России. Потом я узнал, что Мудров был действительно замечательный врач детский, и сказал, как уже вот те, что слышали, что он пользовал и семью Пушкиных, в том числе и Александр Сергеевич, Сашу. И эту миниатюру видели, сам Пушкин видел, и всегда хотел, чтобы ему подарили или отдали. Вот, видела много современников Пушкина. Когда я пришел в гостиницу и развернул тряпочку, там в прекрасной старинной рамочке деревянной вот такого размера была миниатюра. У рамочки отбита маленький кусочек отбит. Потом, как я выяснил, от нее же, когда мы с ней познакомились, это во время бомбежки Ленинграда, во время блокады, разорвалась бомба, и осколок попал, к счастью, не в это изображение, а вот сюда, в рамку. Да, она мне это подарила. Я вернулся в Москву, И, значит, кто-то из пушкинистов узнал, и ко мне пришли домой, и давайте проверим обязательно подлинность этого. Я говорю, вот здесь весь реестр, у кого она была, куда, как переходила из рук в руки и так далее. Ну, в общем, стали исследовать рентгеновскими лучами, то есть все, что положено в этих случаях. И оказалось, что это абсолютный подлинник. Это заказала мать Александра Сергеевича ко дню рождения у домашнего, в общем, художника. Вот. Ему было 4-5 лет. Ну, видимо, многие видели эту миниатюру, а те, кто не видели, там изображен удивительный мальчишка с припухшими губами, вьющиеся волосы, очень поэтично, рубашонка какая-то нижняя с кружевцами съехала ему на плечо. Вот это был Саша Пушкин. Я, конечно, считал, что я не имею права владеть такой реликвией, и я отдал ее в дар музею Пушкина. Теперь она, в общем, начинает всю экспозицию этого музея. Конечно, это была большая награда. Скажу честно, что, анализируя эти 800 раз с лишним сыгранную роль Пушкина, я бы так хотел вернуться в обратное время и снять с себя эти 75 лет снять и окунуться в 38 лет и заново сыграть, потому что я знаю некоторые свои ошибки и промахи, вот теперь уже, которые посещали меня в этом спектакле. Но были, правда, из нашей мучительной большой жизни, я вам должен сказать, что минутами исчисляется подлинное, мне кажется, блаженство артиста. Минутами, если взять всю жизнь, это состояние, ну, похоже на невесомость. Оно очень редко посещает нас, но какое же это счастье! Из этого можно отдать жизнь. И мы, артисты, отдаем в меру своих сил. Ира, сыграй нам этот мотив. Я думаю, что Пушкин ждет еще новых. Один спектакль, один фильм или одна попытка еще не решает всей сложности и огромности фигуры Александра Сергеевича Пушкина. Я совершенно верю, что наступит момент. А Глоба, кстати, оказался удивительным драматургом, удивительным, хотя писал белыми стихами. Потом уже стали раздаваться другие звонки. Скажите, пожалуйста, Всеволод Семенович, я этих стихов у Пушкина не читал. Я говорю, да это не Пушкин, это Глоба. Да что вы говорите? То есть важность еще поверить в то, что ты говоришь не Глоба, а ты говоришь Пушкиным. Это все связано, это все таинство наше актерское. И все тогда начинает звучать совершенно по-разному. Но, повторяю, минуты за всю жизнь, они считанные. Но они меня посетили в Пушкине дважды, как мне казалось, вот эта невесомость. Еще раз, или три раза, или четыре в других ролях, там чудак был, комедийные роли. Но это очень мало, очень мало. Но именно за это блаженство можно претерпеть все, что претерпевается нами, артистами. Ведь мы же, собственно говоря, в подчинении у многих до момента счастливого, когда мы остаемся на сцене глаз на глаз со зрителем. И остановить режиссер уже не может, слава богу. Тебя понесло вот сюда немножко, а ты боялся осуществить это на репетиции. Какое блаженство! И тихо в зале, и он дышит вместе с тобой. Нет, лучше нашей профессии нету. Спасибо, друзья. Давай. Дорогие товарищи, может быть, будут какие-нибудь вопросы. Я постараюсь на них ответить. Если...
О последних работах.
А?
О последних работах.
Ну, что последние работы? Последние работы, ну, вот, значит, Серебряков был в «Дяде Ване», но этот спектакль сейчас уже не идет. А? Серебряков в «Дяде Ване» не работает. А? Он не работает. Я сейчас буду громче. Да, ну вот «Дядя Ваня» Чехова, Серебрякова я играл. Сейчас этот спектакль не идет, потому что ушел Андреев в Малый театр, и ушло два актера, которые, это Михайлов ушел, там, Медведев ушел, ну и спектакль сейчас у нас не идет. Что же вот следующее? Следующее вот завтра уже мы сыграли два спектакля вечером. Вот новая премьера, где я участвую. Это пьеса Харвуда «Костюмер». Я играю сэра Джона, старого артиста, актера. Вот завтра утром у нас общественный просмотр. Самая пора, так сказать, чему-то созревать. И очень мы волнуемся, и я волнуюсь. Но милости просим к нам в театр. 20 числа идет «Костюмер», и, в общем, будет праздноваться, что ли, мой юбилей 55 лет в Ермоловском театре. А? 20-го, да. Спектакль, а после будут шутить надо мной, не знаю. Ау.
Вы знаете, я видел ваш спектакль несколько дней тому назад. И сидел я у вас в царской ложе. Право.
Так.
Вы знаете, мой дорогой, я тоже артист вашего театра, только был период, когда вас не было там некоторое время. Но понимаете, какая вещь? Я сидел совсем рядом с вами. И Зяму я тоже, конечно, хорошо знаю, это честь себя ученик. Плохо ведь слышно. Или надо ратифицировать театр? Или понимаете, что-то надо делать?
Нет, я отвечу на этот вопрос. Я отвечу на этот вопрос. Конечно, должно быть слышно. Нет, нет, нет.
Да.
Да, да. Нет, нет, нет. Конечно, должно быть слышно. Но у некоторых актеров просто, так сказать, особенно когда они начинают сниматься в кино. Да. То они там разговаривают вот сюда. А здесь должен быть определенный внутренний посыл, концентрации чувств, и, следовательно, и слышно, дело ведь не только в силе звука, а дело в ясности мысли и дикционных данных и прочее. Конечно, это издержки, потому что... Вы какой спектакль смотрели? Дневной?
Дневной.
Ну вот. Ну вот. Это еще репетиции, это еще установки. Но я передам это. Да, передам это, и, так сказать, вы справедливо говорите.
Михаил Александрович Чехов.
Да.
Я его учил. Да. Вот. Вы помните, какой у него был голос? У него же вот такой вот был голос.
У него хрипатый голос был.
У него же было там немножко это...
Да, и очень хорошо.
У него была, но ведь... И театр не Злобина, это же колоссальный театр.
Я повторяю, это зависит не от... это зависит от внутреннего посыла. Повторяю еще раз. Вот. Ну, само слово «эксперимент» определяет много неизвестного, поэтому он эксперимент. Но, например, если вы спросили меня, я, например, считаю, что художественный совет, который сейчас имеет колоссальное значение, он даже почти над художественным руководством театра. Понимаете? Я считаю это неверным. Неверным, потому что в театре существует лидер, это главный режиссер или художественный руководитель театра. понимаете? И избирать, извините, тайным голосованием художественный совет неверно. Во-первых, должны быть единомышленники этого лидера. А как же иначе? Ну как, представьте себе, ну правда, это Станиславский, это Немирович, избирает и против Немировича, или Станиславского голосует против. Ну как это может быть? Значит, мне кажется, что по этому поводу очень хорошо выступил, по-моему, в литературке Розов, Виктор Розов. Очень, правда? Это было очень точно все сказано. Художественный совет – это совет. Совет артистов, которые внесли в этот театр нечто такое, что они имеют право обсуждать и так сказать, ревизовать по-творчески, так сказать, то, что делает театр. А если это просто выбор, так сказать, как местный комитет, знаете, давай, да нет, ты давай, это удобно мне, это будет, путевки давать, будь, давай ее, ну это же никуда не идет. Мне кажется, это первая проблема, она очень важная. Я думаю, что в результате эксперимента, ну еще пройдет там 4-5 месяцев, может быть, полгода, и мне кажется, театры, они вправе, кстати сказать, назначать, главный режиссер имеет право по эксперименту. Но я уверен, что Валерий Владимирович Фокин, он, так сказать, учитывает все это. Ну вот попробовали так. Что касается остального. Во-первых, значит, что очень хорошо. Во-первых, инстанции, которые особенно у Москвы, московских театров, они наслоены до бесконечности. В выборе пьесы, репертуара. Театр должен был отдавать сначала в управление культуры. Из управления культуры, значит, Министерство РСФСР, из Министерства РСФСР, СССР. Потом, в конце концов, спорные вопросы переходили в городской комитет партии или даже в ЦК. Этого ничего сейчас нет. Потому что существует в театре и партийная группа, и организация. Сейчас нам... Наше государство, наша партия доверяет самим выбирать репертуар, и никто не может сказать, а что вы хотите ставить? Нет, смотрите, не ставьте. Мы, театр отвечает за это все. И это правильно. Правильно. Ну вот, но потом финансовая история. Например, театр сейчас может повышать зарплату актерам. Правда, до первой категории. Но это уже сдвиг, потому что раньше этот процесс был очень сложен. Нужно было входить с ходатайством опять в управление культурой или еще дальше, если не соглашались и так далее. Нет, мы имеем право тратить, сколько мы зарабатываем. А нужды у театра большие, не только заработная плата, но и выбор художника, который всегда лимитировался, нет, выше этой суммы нельзя давать художнику, который оформляет спектакль. А мы можем дать ему столько, сколько мы считаем, этот художник стоит. Понимаете, все это дает определенную самостоятельность, и это, по-моему, прекрасно. Во-первых, теперь нет плана обязательно в течение сезона, года поставить 5 или 6 спектаклей. Почему? А театр решает таким образом, что решает свой репертуар и в этом сезоне выпустит всего 3 спектакля, но затратит на это больше времени, больше усилий, памятуя, что самое главное в нашем деле – это, так сказать, художественная ценность того, что выходит. Поэтому это все отлично, все отлично. Ну, как вам сказать, сейчас... Как-то одно не ясно, а что, собственно, тоже главное управление культурой, понимаете? У них есть, правда, свои обязанности и все, но привычка еще руководить, она еще не ушла. Бумаг пока по этому поводу не уменьшается, а немножко увеличивается. Я думаю, что это со временем пройдет. То есть мы стали самостоятельны. Мы сами можем назначать цену билета. Да. Да. А что, хорошо. Ну, может быть, я говорю хорошо сейчас с позиции Ермоловского театра, потому что у нас сейчас нет пустоты в зале. Нет, к нам очень стали ходить с момента прихода Фокина Валерия Владимировича, начиная со спектакля «Говори» и спортивные эти игры. Вот сейчас выпустили «Костюмер» уже загодя, на неделю, что ли, или на две, билеты все проданы. То есть интерес у театра повысился с приходом, естественно, лидера. Кто? Фокин Валерий Владимирович. Молодой, самый молодой режиссер, из главных режиссеров в Союзе. Одаренный, талантливый человек, прекрасный режиссер, строгий. Ну и что же, слава Богу. Поэтому мне кажется, что возможности еще не будут исчерпаны тем, что я говорю. Но многое будет рождаться по ходу эксперимента. Понимаете, как это в течение, допустим, года мы просуществуем. Вроде, во-первых, поднимается материальная часть театра, включая прежде всего артистов. Ну, допустимо ли, чтобы артисты, заканчивая институт, участвуя 5 лет, получали в театре 120 или 130 рублей? Они приходят уже взрослые, у них семьи, у них дети. Ну, это возможно, с моей точки зрения, это невозможно. Поэтому они ударяются на телевидение, они ударяются в кино, радио. Театр становится вторичным для них, потому что время, а что... Осуждать его нельзя, ему нужно жить. Это все в руках театра сейчас. И вот как будут по-разумному, справедливому это делать будет театр, то это, мне кажется, поднимет на какой-то другой уровень людской. И тогда можно от людей требовать, так сказать, жестче им больше. Понимаете? Не просто из-за денег, а из-за того, что сейчас наступило время, когда, серенький спектакль не будет. Понимаете, он не должен быть. Ну, вопрос ведь очень сложный, потому что у нас есть, так сказать, мы актеров проверяем труппу в течение там определенного времени и потом объявляем конкурс. И, так сказать, некоторые товарищи, вынуждены уходить. Понимаете? Этот процесс мучительный. И делать его должен, включая художественный совет, поэтому так важно, чтобы в художественном совете были люди нелицеприятные, справедливые, по-своему очень добрые. Они, мы сейчас отыграемся, мы сейчас это, вот особенно вот тому, вот, он у меня не пройдет, я иначе проголосую. К сожалению, я утрирую, но это похоже на правду. Понимаете, при демократизме, который сейчас существует уже, начинает существовать в театре, но поднимаются, как ни странно, мы же актеры, люди-то ведь странные, всякие бывают. И злая сила поднимает голову под флагом того, что он открыто что-то критикует, а он, оказывается, везет свою лямку, вытаскивает оттуда из-под земли. И распознать это иногда очень сложно, но это существует. Ну вот, эксперимент. А? Как вам сказать, наивен. Он был прекрасный, это пора прекрасная была, когда возникали Стахановы, это чудо. Мы помогали строить метро, вот наш театр, мы все, и все, шли с открытым сердцем. Сейчас информированы, очень повысился уровень, духовный уровень обыкновенного зрителя, в кавычках, обыкновенные в кавычках. И тут шутить нельзя. Уже те паузы делать, которые мы делали в 29-м году, уже нельзя. Потому что вы иногда мыслите гораздо скорее, чем иногда артист, который должен сказать, что он умер. А вы уже знаете. Зачем делать тогда эту паузу? Ну, я к примеру говорю, нелепые такие примеры, но... Поэтому артист, вернее, зритель и артист существуют друг для друга. Это неизыблемая связка, которую нельзя терять, нельзя обрывать, нельзя пренебрегать. Больше, чем кино, потому что я снялся в кино, картина идет, а я, мне не важно, кто смотрит. И знаю, что он идет хорошо, зритель бывает, вот и все. Но вас, если бы вы были зрителем, здесь много артистов, но если бы вы были зрителем, и вы меня поняли, ничего счастливее я бы не испытал. Я не думаю, что до такой степени сегодня как-то скучно мы провели время. Я боялся ужасно, друзья мои. Понимаете? Спасибо вам большое.